not even call this a robbery!
Культурный шок.
13:15. Добрый день еще раз. В студии Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». У нас такое тяжеловатое название сегодня передачи. «Открытые письма интеллигенции. Объединяют они общество или раскалывают его?» Ну, собственно говоря, это получается риторический вопрос, потому что по-любому раскалывают, к сожалению. Очередное письмо от имени деятелей культуры, причем конкретных деятелей культуры, а не просто так от имени 64 тысяч, как в свое время было, да, опубликовано в том числе и на нашем сайте. Там собираются подписи. Это обращение деятелей культуры в связи с делом Pussy Riot, так мы это называем коротко, в котором люди, подписавшие это письмо, призывают освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и прекратить их дело, это я уже цитирую письмо, или переквалифицировать его из уголовного в административное. Письмо изначально подписало 103 человека, это действительно деятели культуры, и выше только звезды, что называется. Я не буду причитать имена, поскольку мы об этом говорим уже достаточно давно, с тех пор, как это письмо появилось. Я думаю, что все эти имена вам хорошо известны. Но примечательно, что письмо у нас висит в открытом доступе для того, чтобы могли присоединиться и другие обычные граждане, не только деятели культуры. Уже сейчас, на этот момент, вот я открыла 27 тысяч подписей. 27 тысяч подписей под этим письмом. И плюс к этому уже деятели культуры стало почти в два раза больше. 186 человек, поскольку подписываются не только обычные наши граждане, но и весьма известные люди. У меня есть целый список дополнительный, в котором, кстати, вот и наш сегодняшний гость есть, Сэм Клебанов, да, и Александр Атанасян. Здравствуйте, Саша. И Лена Коренева. Здравствуйте, Лена Коренева. Так всех представила. Да, еще раз. Александр Атанасян, продюсер, режиссер, сценарист. Сэм Клебанов, президент кинопрокатной компании «Кино без границ», продюсер, кинокритик. Телеведущий. Да. Лена Коренева, артистка, режиссер, писатель, в конце концов.
Спасибо, да? Конечно, но не скромно. Да.
Ну что же, давайте так, начнем с простого вопроса. Что заставило каждого из вас поставить свою подпись под этим обращением? Можно ли обосновать, Сэм, пожалуйста?
Ну, во-первых, потому что я полностью согласен с текстом обращения. Во-вторых, потому что я давно искал, где, наконец, можно публично высказаться вообще в поддержку Pussy Riot и против этого позорного, совершенно чудовищного, совершенно какого-то зверского дела, когда вот возникло... Я подписал это у себя в Твиттере, в Фейсбуке, но когда возникла возможность сделать это вот публично на всю страну, я, естественно, этой возможностью воспользовался.
Александр.
Для меня это дело не политическое, как ни странно. Я вообще сторонюсь политики, но здесь вопрос абсолютной справедливости, потому что за малые проступки не должно быть таких суровых наказаний. Тем более, что в стране все наоборот. За страшные преступления нет никаких наказаний. Поэтому вот эта извращенная мораль сегодняшнего дня, она меня и подвигла, в общем, выступить хотя бы в защиту этих девочек, потому что это высшая, вопиющая степень несправедливости, которая может быть.
Лен.
Во-первых, письмо так сформулировано, и оно фокусируется конкретно на одном аспекте их заключений до суда. И в этом заключении они находятся уже с 3 марта и, предположительно, будут еще находиться. Суд неизвестно, когда будет. Вот, кстати, после писем и дискуссий публичных пошли слухи, что вроде...
Пораньше,
где-то в июле, да. И это первое. При этом есть очень четкая фраза, что все подписавшиеся под этим письмом с просьбой до суда заменить им заключение на, так сказать, освободить их, что они не представляют угрозу, они не совершили убийство, воровство, они не нанесли ущерб материальной какой-то собственности. При этом морально-этическую оценку каждый из подписавшихся имеет свою, без расшифровки. И потом, я думаю, вопрос риторический с моей стороны. А чего должны требовать деятели культуры? Сидите, твари, сидите. 7 лет дадут, сидите. И 4 месяца сидите, 5, 6. Это как-то не вяжется с самим представлением о деятелях культуры.
А скажите, пожалуйста, это вообще вся эта история к религии имеет какое-то отношение? К принадлежности какой-то конфессии, к вере? Вот на ваш взгляд. Потому что я хочу понять, по какой границе проходит этот водораздел между теми, кто говорит, кто подписывает такое письмо, и теми, кто говорит, что я никогда в жизни этого не подпишу, потому что это война, это страшно, это ужасно, пусть сидят и прочее, прочее. Это вопрос религии, вопрос веры, вопрос морали, вопрос
подписать
чего?
Или нет?
Да.
Подписать или нет?
Да, да.
Я не думаю, что это вопрос принадлежности какой-то определенной конфессии. Но достаточно посмотреть на список подписавших. Там много людей, которые себя позиционируют как такие вот православные, как называется, воцерковленные люди.
Сергей Юрьевич, кстати, юрский.
Да.
Абсолютно.
А есть люди,
человек,
которые никакого отношения ни к религии, ни к православию не имеют. Мне кажется, это просто вот объединение по какому-то гуманистическому принципу, потому что действительно просто вот жалко этих девочек, которых мучают совершенно несправедливо. Я согласен, что действительно какая-то страшная несправедливость. Вот этот вот протест против этой несправедливости может объединить людей вне зависимости от их религиозной принадлежности, вообще конфессиональной принадлежности, или вообще религиозно они или нет.
Вообще никакого отношения не имеет это к религии, потому что Бога оскорбить нельзя. Все известно по той же православной концепции, что все, что делается по его воле. Значит, не хочу углубляться в теологические споры в этом смысле, но о чем вообще, я не пойму, о чем там идет речь. Об оскорблении, тогда другая статья. Оскорбление чувств верующих, такой статьи вообще нет в Уголовном кодексе. А хулиганство можем приписать абсолютно любому. Я что-то не помню, что посадили кого-то, кто жег автомобили в Москве. Я вообще не помню. Их сожгли около 200 штук. Никого не поймали и никого не посадили. Хотя статей там достаточно на этот счет.
Я и пострадавших тоже достаточно.
Да, пострадавших уже физически и материально тоже достаточно. Но ни о какой вере здесь идти речь не может. Это вопрос людей, которые хотят демонстративно, публично кого-то наказать. И кто эти люди, мы тоже знаем. Это, на самом деле, сегодня это церковь, которая возбудила это уголовное дело. И я думаю, что она тоже мало имеет отношения к Богу. Если она так общается с людьми... Я уверен, что это церковь.
Но инициировали это РПЦ, да, это же. Но... Как бы на них ссылаются-то в основном.
Поэтому они не комментируют, а если комментируют, комментируют очень агрессивно. И если говорить об их отношении к этому, той же самой церкви, я имею в виду, то они забыли такие слова, как терпимость, такие понятия. Забыли такие понятия, как смирение. И у них только одно — гордыня.
Угу. Да, но
это, что является главным смертным грехом по православной вере. Ну, и гордыня, чтобы наказать нерадивого. И это настолько глупо и настолько бесчеловечно. Поэтому вера к этому и Бог не имеют вообще никакого отношения.
Ну, а вам не кажется, что у церкви нет вот таких административных рычагов, такого телефонного права? Вот церковь не может позвонить там патриарх, судье, там, и сказать: знаешь, друг, оставь их месяцев на 5. До суда пусть посидят.
Вы не оставляете впечатление наивного человека.
Нет, правда, я говорю,
говорите слова наивные.
Нет, я так и говорю, что это не может быть реализовано без какой-то очень плотной такой связки между церковью и властями, и государством.
Простите, хотя...
Церковь сама по себе не имеет такой вот власти.
Хотя пресс-секретарь патриарха как раз... подчеркнул, что телефонного права не существует.
Да?
И, естественно, патриарх же тоже, он озвучил его мнение, что он вынесет свое, выскажет свое отношение к совершенному и к пусси рает после вынесения судом своего решения. То есть формально, по крайней мере, слова были сказаны.
Ну, мы знаем разницу между формально и неформально, но я просто веду к тому, что вот церковь не может общаться вот с исполнителями этого. Наверняка идет вот такая цепочка от церкви куда-то вверх, а сверху поступает указание вниз к исполнителям.
Вы знаете, но...
Вверх я не имею в виду,
да,
к Богу.
Вопрос... Бога, безусловно, не нужно защищать, потому что Он нас защищает, да? он всесильный с точки зрения верующих, тем более. Но, безусловно, можно оскорбить верующих. И, возможно, я допускаю, что определенная группа искренне оскорблена, скажем так, не возмущена, а оскорблена. Надо сказать, что Мария Алехина, по крайней мере, я читала это письмо, оно есть в интернете, все, кого интересует, в принципе, я бы советовала людей заглянуть в интернет по делу Пусси Райт и прочитать всю переписку. И одним словом, Мария Алехина принесла извинения перед паствы, перед теми православными верующими, которых невольно они свои акции могли обидеть. И она подчеркнула, что это не было адресно, это неверно истолковывать их акцию, их действия, направленные против чьей-то веры и религии. Но я, безусловно, считаю, что это протестная акция, которая пришла в храм. То есть каким-то образом они выбрали сказать, что это совершенно не имеет отношения к их... Они православные, о чем тоже известно из СМИ, о чем они заявляют. Мария Алехина пришла на последнее судебное слушание с Библией, и я не думаю, что это просто жест ради жеста выгодный сейчас. Но то, что в их протестной акции был определенный вызов, имеющий отношение, как я поняла, эту акцию и о чем говорит текст исполненных ими куплетов, там брошен вызов, безусловно, не религии, а не верующим, а институту церкви в том виде, в котором он сегодня существует в нашем обществе.
Я думаю, что, не знаю, согласитесь со мной или нет, мне кажется, что все-таки этот случай, это как бы такая последняя капля, которая вот взорвала в какой-то степени и сообщество людей нормальных, как мне кажется, разумных, и с нормальной психикой, с нормальными представлениями о том, что можно, что нельзя. Потому что сегодня то, что мы наблюдаем, вот эти вот флажки, которые расставляют вокруг культуры, прежде всего, вокруг каких-то духовного пространства власть в лице своих цепных псов, да, оно вот сегодня дошло до абсурда вот в этой точке, в точке истории с Пусси Райт. Потому что на самом-то деле, почему-то мне кажется, что люди, которые подписывали это обращение, они не только этот конкретный случай имели в виду, а просто как-то уже нету сил уже, потому что настолько все дошло уже до какого-то абсурда. Согласны вы с этим или нет? Что это как бы еще одно звено в какой-то цепи дичи, и мракобесия, которое сегодня...
Да, это такой вот вызывающий дикий случай, причем случай какой-то чудовищной жестокости, проявленный к трем конкретным людям. И мне кажется, вот это вот ощущение этой жестокости, несправедливости может объединить в одном списке таких политически разных людей, как, например, Федор Бондарчук и Юрий Шевчук, или Павел Бардин и Чулпан Хаматова. Там есть люди, которые записывали ролики в поддержку Путина или сидели в президиуме «Единой России», есть люди, которые организовывали марши несогласных и вот митинги на Болотной. Но мне кажется, вот это вот ощущение, именно вот желание противопоставить этой государственной жестокости, оно оказалось выше политических разногласий. Именно вот за счет такой чудовищной вопиющности самого этого случая.
А почему же тогда раскалывает? Почему не консолидирует такие?
А мне как раз оно, вот кажется, вот именно список подписавших письмо показывает, что вот вокруг такого вот дело, где надо защитить трех вот конкретных человек, как раз интеллигенция может объединиться, потому что там люди есть, которые вот в других ситуациях очень сложно представить вместе. Так что я не думаю, что это раскалывает.
Не знаю, раскалывает, не раскалывает, но с одной
может,
стороны...
Может, уже расколото.
Да, уже все расколото, и уже идут попытки объединиться, но я не думаю, что это последняя точка. Будут еще точки. Я не думаю, что это предел. Поскольку вот мы говорим таких... В принципе, диких вещах, да, как движется механизм. То, о чем говорил Сэм, да, церковь звонит или передает через посредников куда-то во власть, власть принимает к сведению, принимает решение и посылает исполнитель. Это дикость, это какая-то абсолютнейшая дикость, да. В нашей стране все формы исполнения закона, они какие-то абсолютно уродливые. Если надо построить, я не знаю, парк на месте гостиницы России, почему-то кто-то должен скомандовать, потому что нет никаких, никакой логики в том, что вообще происходит. И в этом тоже нет никакой логики. Вот поймали девочек и сделали их козлами отпущения, в данном случае козами отпущения. Огромное количество преступлений.
Самые главные враги страны, да, враги отечества.
Да, мажут церкви грязью, навозом, ломают памятники на кладбищах, уничтожают, взрывают. Никого не посадили, хотя это откровенные акты вандализма, да. И что, собственно, произошло? Забежали девочки, спели песню.
Они даже не успели спеть.
Да, ну, захотели спеть песню. Ну, что произошло? Я не могу понять, какое преступление они совершили.
Понимаете, ну, это называется, они называют представители иерархии православные и возмущенные
граждане,
это кощунством. Но дело в том, что, знаете, с чьей-то...
Это не юридическая категория.
Нет, это понятно. И, ну, существует двойной стандарт. Реально до акции Pussy Riot в СМИ, хотите или нет, верить, не верить, но хочется разобраться. Был целый ряд информации о иерархии.
Послушайте, на кладбище, под названием Красная площадь, это тоже кладбище, да. Это тоже чувство верующих, ползал голый художник Кулик. Угу, да. Это тоже было оскорбление всех чувств, памяти, истории.
Давайте мы сделаем паузу, новости послушаем, потом продолжим.
Культурный шок.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о открытом письме интеллигенции, которое все-таки, наверное, раскалывает общество больше, чем объединяет, хотя тут не все со мной согласны. Мои гости, как раз подписанты этого обращения в защиту Pussy Riot, это Александр Атанасян, Елена Коренева и Сэм Клебанов. Ну, наш разговор перешел уже в область в кощунственную. Да? В принципе, это сегодня такая распространенная статья, которая вот-вот уже появится, я так чувствую, в Уголовном кодексе, кощунство или богохульство, и такие предложения
нарушение
есть.
Правил Трульского собора.
Да. Это тоже не действительно, да, вспомним этот самый заключение следователей, да, которые основываются как раз на каких-то там положениях Трульского
и Ладогийского собора. Я даже не знал, что такие были, а теперь вот повысил свою эрудицию.
Я, кстати, к этому добавлю знаменитый депутат Питерского Заксобрания, господин Милонов, который известен своим гомофобским законом, он сейчас новую инициативу объявил «Защитим детей от атеизма». И на полном серьезе собирается принимать какую-то там законодательную норму у себя в Питере.
Нет, ну он давно уже себя проявил, да, вполне тут ничему уже не удивлюсь, что связано с депутатом Милоновым, это явно уже будет за гранью.
Так поддерживают. Милонов-то, если бы он был бы одним сумасшедшим.
Понимаете, мне кажется, что все-таки российское общество, оно само по себе очень секулярно. Вот все эти разговоры о том, что вот общество религиозное, это не Иран, это даже не Польша и не Ирландия. А российское общество, оно не очень религиозное. Посмотрите по сторонам.
Зато оно лицемерно получается.
Ну, довольно лицемерно, да. Но вот пообщайтесь с людьми из разных кругов населения, просто с обычным вот таксистом, частником, который вас будет подвозить, и спросите его, что делать с Pussy Riot. Я уверен, что, во-первых, половина не будет знать про это, да, и не будет чувствовать себя оскорбленными. А те, кто будут знать, из них большая часть скажет, да отпустите девчонок там. Ну, кто-то скажет, там, может, кто более там жестокий скажет, выдрать там, или что-то еще, да. Но все эти разговоры, весь этот шум все-таки он поднимается довольно маргинальный, но маргинальной группой, но с хорошими связями.
Знаете, по поводу кощунства, это не принцип зуб за зуб, он ужасен и криминален, но не поэтому я говорю о том, что у нас во всем идет подмена, к сожалению, по каким-то принципиальным вещам, потому что не кощунство ли это устраивать в храме Христа Спасителя, сдавать в аренду помещение под... Вот мне наплевать на эти машины, мойки, как-то функционально это хоть как-то объяснимо, а вот под корпоративы и что-то там еще...
Там где люди... конкурс красоты даже.
Да, чокаются, пьют, пляшут, танцуют. Я не понимаю, почему истово верующих людей, которых, безусловно, оскорбляет, ну, нам вон и на солей подняться и поплясать, хотя, опять же, есть спектр, так сказать, нарушений, даже морально-этических, хоть это и храм. Это, конечно, неправильно, что говорить. Но храм ли это... Прошу прощения, почему вы, те, кто истово сейчас ратуют за то, чтобы наказать, держать, и хотят донести до нас свою боль во всех этих криках и крайних призывах, почему они не ставят вопрос о том, что несовместимы с понятием храма аренда помещений? И целый ряд вещей, которые были в СМИ связаны с иерархами. Здесь ставят вопрос о том, и, кстати, Сергей Юрский вчера говорил, что да, есть старшие, их нужно уважать, есть человек выше тебя по званию, существует иерархическая лестница, но, помилуйте, если отец, прошу прощения, насилует и бьет ребенка, ребенок все время будет молчать, если, кстати, в католической церкви, если бы никогда прихожане не заявили, не обнародовали то, что они были изнасилованы католическими священниками, и это дело не было бы раскрыто, то есть если бы они следовали тупо, формально, принципу иерархии, что я молчу и на человека, стоящего выше, не я следую всему, и мне не отвечают на поставленные вопросы, они мне не ясны, они очень принципиальные, на мой взгляд. Собственно, то, что пусть ирает...
Резюмируя твою речь, Лена, откуда у вас, батюшка, часы за $1 миллион? Это кощунственный вопрос.
Нет, у меня вопрос другой. Вопрос другой. Мое личное мнение, что людям во власти нужно от дорогих, чрезмерно дорогих подарков избавляться, отдавать их на благотворительность, переводить деньги, по крайней мере, быть очень внимательным, скажем так, потому что инкриминировать то, что человек действительно знал, он не знал, ну, предположим, не знал, что ему подарили.
Там противно было не
мне,
это,
мне
а противно,
у кого сколько денег, вы понимаете,
это скрыть,
реально.
С этой историей с
фотошопом. Но вяжется ли это? Вот эти вопросы, в этом нет агрессии, но они возникают. Они, я не считаю, что они неприличные. Разъясните, если все ясно, прозрачно, чисто и честно. И, к вопросу о том, что требуют, опять же, истово возмущенные и оскорбленные покаяния, извинение принесено. Я за Пусси Райт, как женщина, как актриса, как человек, крещённый, кстати сказать, я приношу и озвучиваю, кто не слышал, это извинение. Если существует в молитве такие, в одной из молитв слова, за грехи вольные или невольные. Грехи бывают невольными. Даже криминальных убийц в суде выясняют мотив, преднамеренный, непреднамеренный, причины и следствия. Это не дурость и не глупость, хотя это крайняя форма протеста. Кстати, последнее, сейчас передам слово. Мне очень понравилось, что сказал по этому поводу Лев Рубинштейн. Он сказал, что это очень интересная тема, обсудить действительно, что сделали Пусси Райт, но в контексте ток-шоу, диспута, когда они будут на свободе, но не в условиях тюрьмы за решеткой. Понимаете? Давайте. Потому что как далеко дальше может идти протест? Это протест. И у него были причины. Давайте их выслушаем. Давайте обсудим это не сегодня, но когда они окажутся на свободе, действительно.
Саш.
Я что-то запутался, Лена. Так.
Пардон.
Глубоко ушла в размышления о кощунственном прощении. Да чего ж все собачье, понимаете, есть закон, надо все исполнять. Законодательные нормы. В нашей стране, собственно говоря, все проблемы связаны с невыполнением закона, даже дурного. И с абсолютной безнаказанностью там, где это возможно, и чрезмерным наказанием там, где это абсолютно не нужно. Я думаю, никаких вот этих размышлений... суд вообще не должен принимать во внимание.
Это безусловно.
Произошло ли это в церкви, произошло ли это на улице. Каждый день мы сталкиваемся с таким количеством оскорблений, что я даже боюсь начать перечислять. Начиная от охранника на парковке, который презирает тебя, и заканчивая security в дорогом магазине, который изначально видит в тебя вора. То есть он стоит, скрестив руки за спиной, перед входом и смотрит тебе в глаза, как будто ты уже что-то украл. То есть меня все время оскорбляют в России безостановочно действиями, поступками, словами, лозунгами, выкриками, депутатскими запросами.
Подозрениями. А обыски?
Я уже не говорю о том, как обращается ГАИ или милиция, как вламываются в дом люди, говорят, покажите, какой у вас ремонт. Понимаете, это тоже какие-то все истории такие оскорбительные. Я думаю, что главная проблема страны в абсолютном неуважении к человеку. И вот эта история с пуссикетом.
Да, это было. Это правильное выражение, пуссикет.
Она, на самом деле, она заключается в абсолютном неуважении ни к церкви, ни к девочкам, ни к закону и ни к чувствам верующим. Я уж не говорю о тех, кто подписали это письмо, и о тех, кто выступили против. Нас тоже не уважают. Просто самое обидное, сколько мы здесь не разговаривали, умно или неумно, все равно поступят так, как хотят.
Ну что, вообще никакой реакции не будет, Саш?
Никакой реакции.
А должна быть? Вот будет. По идее, должна быть реакция? Ну, может, действительно, кто вы такие?
Взяться, да? Вот, а кто мы такие?
Прецедента не было. Почему бы вдруг
измениться? С одной
измениться?
Стороны, 101 человек, ладно, сегодня еще 27 тысяч, а с другой стороны, 100 миллионов. И кто мы такие? Это 0,001% каких-то психов, которые хотят защитить мерзких, гадких, сатанинских девчонок, которые оскорбили чувства верующих. Ну, а кто мы такие?
Вы знаете...
Никто. И давно уже в этой стране не то что деятели культуры, ни один человек, никто. Давно, я имею в виду, не последние 10 лет и даже не 20. Я имею в виду последние 100 лет. Никого за людей не считают.
То есть как бы традиция передается из поколения
особенно,
в поколение.
Да, даже за наше письмо в поддержку. По сути дела, это, то есть это и есть акт гуманизма.
Это есть акт отчаяния.
И у Пусси Райт, кстати, многие не согласны, вот, но это акт отчаяния, тоже выраженный в такой форме. Но я хочу сказать...
Лен, дайте сказать... Да. У нас вот интеллигентный человек сидит, вот Сэм Криван.
А что, остальные нет, но я отказываюсь монополизировать звание интеллигентного человека. Я просто хотел сказать, что мы все время повторяем там оскорбление чувств верующих. Но давайте не будем притворяться. Идет речь, прежде всего, об оскорблении чувств одного человека.
Одного верующего.
Да, одного верующего. И мы все этого человека знаем. Да, если бы вот не было, если бы не пели бы про Путина, ну вот что-нибудь просто абстрактное бы спели. Они же много раз, они на лобном месте пели, они много раз где-то выступали. Это их принцип, это группа. Я так, как-то был знаком с их творчеством немного еще до того, как они стали известны на всю страну. Они никогда не выступают. Их приглашал Вася Шумов выступить в клубе. Они отказывались. Их принцип — выступать там, где выступать нельзя. И много раз это делали. Их там арестовывали охранники. Там
на лобном месте они выступали.
На лобном месте,
на крыше троллейбуса выступали.
Да.
Тараканов в суде выпускали.
И все это было, как мелкое хулиганство расценилось, которым, в общем-то, оно являлось такой мелкое арт, хулиганство, но тем не менее это арт-акция. Ну, да?
Сейчас, прости, сейчас, раз уж об этом заговорили, сейчас им вспоминается прежде всего акцию в зоологическом музее. Да?
Вот нет, в зоологическом музее это была группа «Война».
«Стать война». Там одна из
участников.
Два участника.
Это все-таки разные вещи, два разных бренда. Да? Группа «Война», даже там пересекаются.
Более
люди.
Того, простите, они, по словам мужа или отца, по-моему, Толоконниковой, это происходило в 6 или в 7 утра, когда, я не знаю, как они там договорились, это уже...
Там не было посетителей.
Вот все эти детали, кстати, и нюансы, они очень важны, потому что народ не информирован.
Что там при они просто якобы огульно. Гулялись, вокруг ходили пионеры.
Но я хотел сказать еще такую вещь очень важную, да? И вот что происходит после оскорбления чувств этого самого одного верующего? Всей стране наглядно показывают, что правосудие — это всего лишь такой вот инструмент в руках властей. Ну, понятно, что это не такое сложное, запутанное дело, где следствие должно 5 месяцев собирать там, опрашивать свидетелей, искать улики, и не дай бог их выпустить, а то, что они улики эти скроют и запугают свидетелей. Все ясно. Это маленькое, очень простое дело, которое там, условно говоря, там, мировой судья должен рассматривать там, за 15 минут и выписывать там, какой-то штраф, если вообще вообще за это положен какой-то штраф. Но нам показывают сейчас, что содержание под стражей до суда – это такой вот инструмент психологического давления. Просто можно вот на 5 месяцев посадить человека. Я сейчас читаю книжку интересную про организованную преступность в Швеции. Там есть довольно, там есть много своих проблем. Вы там читаете, там сроки. Там кого-то за серьезное там, избиение посадили на 7 месяцев, кого-то поймали там, с наркотиками, дали там 8 месяцев, ну и так далее. Кого-то там за попытки запугивания свидетелей. То есть это европейские сроки, то, что они уже отсидели, это сроки, которые в Европе дают таким реальным преступникам. Они получили эти 5 месяцев тюрьмы даже без предъявления каких-либо обвинений. Вот. Ну, еще хотел сказать про оскорбление прав верующих. Это вообще такая очень расплывчатая категория. Я тут вспомнил вдруг интервью Всеволода Чаплина, который сказал, что чувства верующих будут оскорблены, если верховный имам или раввин будут ездить на более дорогой машине, чем патриарх. Он давал такое интервью. Да-да-да, конечно. Он объяснял, почему патриарх ездит на дорогих машинах, сказал, что это его тяжкий крест. Такая замечательная выражение насчет тяжкого креста. Вот. Значит, тоже сажать за это, если кто-то будет ездить на более дорогой машине, чем патриарх, то есть это можно довести эту ситуацию просто до абсурда.
Сэм, дело в том, что когда я заговорила о чувствах верующих, потому что это основное, так сказать, основная группа населения, которая сейчас о себе заявляет и предъявляет как бы вот этот счет.
Но это не основная группа, нет, это секунду, маленькая, хорошо,
можно я договорю,
группа с хорошими связями.
Да, можно. Мы домысливаем и на 99% убеждены, что кто разруливает всю эту ситуацию. Но я хочу сказать, если меня волнует эта история, она меня волнует не со стороны Пусси Райт, а тех, кого она оскорбила, это действительно чувство некоторых искренне верующих людей. Но поэтому я считаю, что это тоже результат того, что истинные ценности и истинные необходимые вопросы, которые давно назрели, они у нас не обсуждаются. Они должны обсуждаться в прямом эфире, чтобы не было купировано кто что сказал и смонтировано так, как это выгодно власти и хозяину канала. Понимаете? Реально, это тоже, когда долго джина выпустили из бутылки, молчали, запрещали, давили. Мои чувства оскорблены постоянно нашим телевидением, хотя это как бы уже общее место, а из последних событий безумными, аморальными, жестокими, издевательскими, показательными обысками в квартире у Ксении Собчак и всех по списку. Почему-то обыскивают и сливают информацию по прослушке в лайв News, понимаете, только оппозиционеров, тех, кто протестует против несоблюдения нашей властью Конституции, например.
Кстати, даже это дело Пуссирайт, обратите внимание, мы про это не говорили, вот Лена сейчас коснулась этой темы, что сегодня и эта тема раскручивается, что эта акция, опять же, инициирована либеральными этими самыми оппозиционерами,
мировой
закулисой, на деньги Госдепа. И вообще надо посмотреть, кто за этим стоит.
Не говоря об анатомии все протеста, за которую не смогли недавно засудить НТВ на днях, да, истец. Я ходила на митинги, какой, извините, хотелось нецензурно выргаться, какой Госдеп, блин, если у тебя батарея течет или тебя постоянно этот ремонт, я не знаю, не делают, приходят, присылают сантехников, которые только портят, ты звонишь в ДЭС, это что, на день Госдепа, люди выходят на площадь формулировать очевидные вещи, понимаете? Простите, а то, что делает желтая пресса, я о своем, о девичьем, но мы привыкли, это считается как бы норма, собаки лают, караван идет. Но ведь она уничтожает людей. Что может быть более аморальным? Преследовать и травить людей, если у них роман, если кто-то заболел, если кто-то болен, если человек при смерти. Это происходит постоянно. Я одна из жертв, и мои коллеги тоже. Понимаете, это постоянное
это
преступление,
это
ежедневное.
Вот тотальное
потому что это
презрение к людям. Вот
сознательно, дискриминация. Более того, послушайте, до какого абсурда мы дошли. Мы подписали письмо, которое призывает смилостивиться, проявить здравый смысл и милосердие. И сейчас уже в прессе, и уже определенные группы, не знаю, как они себя называют, атакуют не тех, кто подписал это письмо, за любовь, за дружбу, извините, я за милосердие, за уравновешенность какую-то в оценке. У нас цена, у нас обесценено все. У нас жизнь человека стоит копейку.
Можно я вам процитирую?
Ложь стоит копейку.
То, сейчас появится.
Моральный ущерб в судах, Лен, компенсация, да, копейки.
Дайте,
поэтому никто не берут.
Процитирую. Это письмо, которое готовится к публикации. Мы видим, кто сегодня един с этими деятелями культуры. Это вот про вас. В попытках освободить осквернителей российской культуры и российских святынь от ответственности. Грубо вмешиваясь в наши внутренние дела, призывает как можно быстрее урегулировать тему Pussy Riot, например, Парламентская ассамблея Совета Европы, организация, которая ранее под разными предлогами пыталась препятствовать процессу очищения Чеченской Республики от террористических банд.
Наши внутренние дела.
Вот вам что.
Вот хочется понять, что...
Я должен сказать, давайте, что вот эти лица участниц Pussy Riot — это теперь такое новое лицо России, потому что, правда, их все знают. Вот я вот
сейчас... их поддержка по,
да,
всему миру,
то есть
между
я,
прочим.
Ну, провожу много времени в Швеции. Например, просто развороты газет им посвящены. Да, их знают все. Там я друзья мои спрашиваю, что там у вас пустирает, расскажи, какие новости. То есть это действительно такой вот сейчас имидж России. Это еще очень разрушительно просто для страны, для ее какого-то вот, какой-то международной репутации. Ну, в общем, это оказывается все не так важно по сравнению
так с... Так много разрушительно для нашей,
Саш,
страны, это все игнорируется.
Дайте мне слово сказать, вопрос задать человеку. Что делать-то?
Ну, когда
написать?
Я слушаю Лену, Сэма и вас, я начинаю верить, что в стране что-то может произойти. Потому что я лично уже не верю. Я думаю, что для того, чтобы оттолкнуться, надо сначала опуститься на самое дно. Поэтому пока все не рухнет, ничего нового мы не построим. Но вы продолжаете бороться, кого-то защищать. Я лично...
А вы тоже, если вы подписали письмо.
Я вам должен сказать, что мне важнее, чтобы эти девочки, которые сейчас сидят в тюрьме, и можете себе представить, что такое российская тюрьма, и как там провести 5 месяцев. Вот, может быть, до них дойдет, что здесь на воле их кто-то поддерживает. И, может быть, им станет легче в этой тюрьме. Потому что, что что-то может измениться, я лично не верю. Подписываю, ну, да, потому что надежда умирает последней, только в этом контексте. Но я не верю. Все равно они уже отсидели 5 месяцев в тюрьме. Это тяжелейшее заключение.
Принесли извинения.
Это чудовищная
верующим.
Изоляция. Это отвратительные условия содержания. А одна из них мать, которая не видит своего ребенка.
Две
матери, извините, я не теряли. И это травма для ребенка. Ребенка наверняка травят где-то в школе, в детском садике, вынуждены изолировать. Я сейчас думаю об этих девочках. И, собственно говоря, весь пафос моего присутствия здесь связан только с тем, что, может быть, им станет чуточку легче в этой камере.
А если говорить не только об этом, но и о том, о чем вы говорили в течение программы, вот как избавиться от этого ощущения бесконечной униженности каждого человека.
Да никак не избавиться.
То я вчера этот вопрос задавала недавно Юрскому. Как избавиться от вопроса, а кто ты такой?
Я недавно перечитывал Бисмарка. Там две замечательные фразы.
Угрожающе сказал.
На глупые вопросы лучше не отвечать.
Нет, две замечательные фразы. Одна. В то время, как в мире всяк сходит с ума по-своему, Россию и Германию охватывает коллективное помешательство. Написано 100 лет назад приблизительно. А вторая фраза относительно абсолюта, я не помню сейчас в деталях, то если абсолют, имеется в виду абсолютная власть, разумен, то остается только следовать законам и ему контролировать это исполнение. Если абсолют не разумен, страна повергнута в хаос, в своей воле и в беспринципность. Вот приблизительно, да? То есть речь идет о чем? О безнаказанности. В нашей стране есть две проблемы. Это не дураки и не дороги. Одна – безнаказанность, а вторая – избирательная наказанность. Собственно, других проблем у нас нет. И вот как только будут наказывать в соответствии с законом, нарушают все и все. И мы в том числе. Мы нарушаем скорость на дороге, мы переходим в неположенном месте, мы врем милиционерам, значит, что мы спешим на работу, хотя мы никуда не спешим. И нас никто за это не наказывает. Наказывать надо в соответствии с законом, а не в соответствии с избирательным правом или волеизъявлением кого бы то ни было.
Саша, я в нее важно
атмосфера
вот это.
Атмосфера так вот и складывается.
Вот вседозволенность и безнаказанность, она какой-то невероятной агрессии, какой-то
а
жуткой.
А это именно поэтому, потому что, вы понимаете, когда сюда приезжают иностранцы, их страшно восхищает, что можно дать взятку и нарушать все законы.
Можно я бы не стал сказать, что это восхищает. Многих людей это как раз очень смущает.
Оскорбляет.
Я помню, знаете, я имел как-то разговор с одним парнем, который вернулся из Америки. Он говорит, ну, значит, жуткая страна, полицейское государство. Вот я здесь, там нет ни кусок, да я здесь могу ехать, как я хочу, с любой скоростью. Потому что я знаю, что я могу всегда отдать бабла милиционеру, и мне за это ничего не будет. А в Америке меня останавливают, я понимаю, я не могу, это жуть. Я говорю, слушай, а ты никто не кажется вот этим своим, вот, что в Америке соблюдается право других людей на жизнь? Потому что я не хочу, чтобы вокруг меня вот такие люди, как ты, ездили с этой бешеной скоростью. И потому что они могут как раз откупиться, что, в общем-то, должен быть какой-то баланс интересов.
Собственно, история девочек именно в этом. Их избирательно наказывают, наказывают публично.
Показательно.
И наказывают незаконно.
Ну, вот была какая-то фраза, не помню, в какой-то из латиноамериканских диктатур такой вот был принцип. Своим все, остальным все по закону.
Вот. Но здесь, к сожалению, не так. Здесь и все не по закону.
На меня, знаете, еще огромное впечатление произвела история с Маратом Гельманом, который в Краснодаре открывал свою выставку, когда он шел сквозь строй вот этих вот воинов Христа, которые в него плевали, хватали за грудки, пытались его задеть, схватить его.
Да, кстати, вот эта атака
началась. Я никогда не
выставке.
Думала, что я до этого доживу.
Как люди с хоруглями и с иконами могут так оскорблять и быть настолько агрессивными? Знаете, Иисуса ведь распяло, дало добро на распятие Иисуса Христа, толпа, да, толпа, она проголосовала. Она еще тогда не знала, что будет вознесение и воскрешение. Да, то есть они, а потом, так что поживем, увидим, кто прав. Но по моим представлениям, вера и любовь не сочетаются с агрессии, требованием ату, фас, сидеть, помучитесь, помучитесь. Я против, например, смертной казни для любого преступника, потому что если мы против преступления, мы не должны сами его совершать. Понимаете?
Прекрасно. Спасибо большое.
Это
совершенно бесполезный разговор.
Да? Я научилась разговаривать.
Спасибо.
Елена Коренева, Александр Танисян, Сэм Клебанов, я Ксения Ларина. И будьте благоразумны, товарищи, и милосердны.